Франк Тилье. Гаттака или проект Феникс. Читает артист Сергей Горбунов. Пролог. Август 2009 года. В тот день не должно было быть хорошей погоды. И не должно было быть у людей на этой земле права смеяться, бегать по пляжу и дарить друг другу подарки. Кто-то или что-то должно было им помешать. Нет, не имели они права на счастье, на беззаботность. Потому что там, в комнате-холодильнике, находившейся в самом конце лабиринта ужасных коридоров, под лампами дневного света, лежала девочка и мерзла. Теперь она всегда будет мерзнуть. Всегда. Согласно официальному сообщению, неопознаваемое тело девочки, предположительно от 7 до 10 лет, было найдено вблизи дороги регионального значения между Ниором и Пуатье. Когда новость дошла до лильской бригады криминалистов, Люси Эннебель, даже не разузнав точно, при каких обстоятельствах обнаружили труп ребенка, сразу понеслась туда. Больше 500 километров на чистом адреналине, несмотря на усталость, на нестерпимую душевную боль, на терзающий ее страх перед непоправимым. С одной, стучащей в голове фразой: «Господи, только бы не одна из моих дочек! Господи, пожалуйста, только бы не одна из моих дочек!» Люси, которая никогда не знала молитв, которая забыла запах свечей и ладана, истово молилась. Она отчаянно надеялась, что там окажется другой ребенок. Другая девочка, которая исчезла, но не успела попасть в полицейские сводки. Может быть, ту девочку похитили вчера или сегодня, и тогда несчастными станут другие родители. Не она. «О, пожалуйста, только не она!» Люси снова и снова убеждала себя. Речь о совсем другом ребенке. Неважно, что от Сабль-Долон, место, где пропали Клара и Жюльетта Эннебель, до места, где нашли тело, довольно близко. Это просто дело случая. И то, что между исчезновением девочек и моментом, когда она ступила на парковку Института судебной медицины Пуатье, прошло всего 5 дней, тоже случайность. Другой ребенок. Но тогда почему Люси здесь, совсем одна, так далеко от дома? Тогда почему резкая кислота то и дело подкатывает к горлу, и кажется, что ее вот-вот вырвет? Конец дня. Асфальт обжигает сквозь подошвы. Воздух насыщен парами этого расплавленного асфальта, пахнет разогретой резиной. А трава, а не воздух. Отпуск 2009 года — время, проведенное в аду. В ее личном, ее частном аду. А ведь самое худшее еще впереди. Оно впереди, вместе с ужасным словом, которое стучит у нее в голове. «Неопознаваемое». Девочка, которая там лежит, это не моя дочка. Это не одна из моих близняшек. Люси снова взглянула на дисплей мобильника, открыла входящее, хотя отсутствие конвертика в нижней части маленького экрана указывало, что сообщений не поступало. Но вдруг в пути были проблемы с сетью, вдруг она прямо сейчас получит срочное сообщение. «Клару и Жюльетту нашли!» «Девочки чувствуют себя хорошо и скоро вернутся домой к своим игрушкам». За спиной хлопнула дверь грузовичка, и Люси, вздрогнув, вернулась к реальности. Сообщений не было. Она положила сотовый в сумку и направилась к зданию. По институтам судебной медицины она могла ходить с закрытыми глазами. Все они были устроены одинаково. Напротив входа приемная и регистратура. На первом и втором этаже лаборатории морг и прозекторский в подвале. Символично. Мертвецы не имеют права на солнечный свет. Осунувшаяся, с потухшим взглядом, лейтенант полиции Эннебель подошла к секретарше за справкой. Говорила неуверенно, еле слышно, с трудом подбирая слова. Связки сели после криков, рыданий, бессонных ночей. В журнале регистрации записано, что труп... Вот еще одно ужасное слово, от которого сжимается сердце. Доставлен в 18:32. Вероятно, судмедэксперт уже произвел предварительный осмотр тела. И наверняка сейчас, в эту самую минуту, патологоанатом готовится читать историю последних минут жизни погибшей, исследуя ее плоть изнутри. Другая девочка. Не Клара. «И не Жульетта!» Люси с трудом стояла на ногах. Колени подгибались, ее шатало. Она шла по коридорам, держась рукой за стену, медленно шла, словно во тьме, а там, на улице, был разгар лета. Люди пели и танцевали. Сложнее всего было смириться именно с этим контрастом. Кругом продолжается жизнь, а здесь... Полминуты спустя она приблизилась к двери с врезанным в створку овальным стеклом. Тут просто воняло смертью, и не существовало никаких средств избавиться от этого жуткого запаха. Люси приходилось вести по таким же мрачным коридорам родителей, братьев, сестер на опознание, и многие падали в обморок, еще не увидев тело. В том, что приходишь сюда, уже есть что-то невыносимое бесчеловечное, что-то противоречащее природе. Она замерла у стекла, через которое было видно, как по ту сторону двери человек в маске идет к столу из нержавеющей стали. Стола, впрочем, она не видела, просто знала, что стол такой там есть. Сколько раз она переживала подобные сцены, и сколько раз чувствовала при этом, что вот оно, начало нового дела, нового расследования. Сколько раз надеялась, что дело будет волнующим, даже необычным, выдающимся. Она была совсем как этот чертов судмедэксперт, для которого мертвый ребенок всего лишь еще один объект изучения, и который, вернувшись домой с работы, нальет себе рюмочку и сядет смотреть телевизор. Но сегодня для нее все иначе. Сегодня она полицейский и потерпевшая в одном лице. Она и охотник, и добыча, и мать у тела мертвого ребенка. «Только не одна из моих дочек. Неизвестная девочка, чужая девочка. Другие родители скоро будут плакать здесь, на том месте, где сейчас стою я». Почерпнув в этих заклинаниях немного мужества, Люси взялась обеими руками за дверную ручку, вдохнула так глубоко, как только смогла, и шагнула вперед. 50-летний мужчина припарковался в глубине стоянки Института судебной медицины позади фургончика, в котором привезли оборудование. Стратегически удобная позиция. Отлично видно, кто входит в здание, кто выходит, а сам не привлекаешь внимания. Трехдневная, по меньшей мере, щетина, глаза за темными очками с кое-как склеенной и обмотанной скотчем дужкой, лоб в мелких капельках пота. Незнакомец смахивал на злоумышленника. «Это жара! Это проклятая жара! Как она давит! До чего липкий, плотный воздух!» Не переставая обдумывать ситуацию, он приподнял очки, вытер носовым платком веки. Что лучше, пойти туда первым и первым узнать, что там с телом девочки, или подождать, пока выйдут ребята из судебной полиции, присутствовавшие при аутопсии, и расспросить их? Притулившись на заднем сидении своей машины, Франк Шарко массировал виски. Долго-долго. Сколько же часов он не спал? С каких пор по ночам он только ворочается в постели сбоку на бок, съежившись под одеялом, как провинившийся мальчишка? Из радиоприемника лилась тихая музыка,